Я хочу поделиться с вами словом, которое мне дал Господь для этого служения. И я верю, что что-то будет происходить, оно уже происходит. Но особенно в заключении этого собрания, когда мы будем еще молиться за исцеление. Я верю, что кто-то из вас, кто нуждается в исцелении, получит это исцеление. У нас будет вечеря. Вечеря как знак, духовный знак нашего единства, нашего соединения с Господом. Но вначале слово, потому что Библия говорит, что вначале было слово, да? И слово было у Бога, и слово было Бог. То есть не убогое слово было, оно было у Бога, которое Он посылает в этот мир. Давайте откроем 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих. У меня будет два места Писания сегодня. И кому-то из вас эти места Писания откроют глаза на суть Пасхи, вот этого праздника Пасхи. Что такое Пасха? Кто-то из вас знает уже, что такое Пасха. Кто-то, может быть, не совсем знает, но, по крайней мере, я очень хочу, чтобы именно сегодня наши познания глубины этого праздника, познания расширились. Итак, 1 Коринфянам 5:7. Апостол Павел, обращаясь к церкви, здесь говорит следующее. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Очень интересное сравнение. Апостол Павел сравнивает церковь и вообще нас, как людей, с тестом. Я думаю, все знают, что такое тесто и что такое закваска, да? По крайней мере, женщины, ну и большинство мужчин, что-то готовили или видели, как действует закваска. Закваска – это такая штука интересная, когда ты совсем немножко закваски бросаешь в тесто, эта закваска влияет, вот эта малая закваска влияет на все тесто. Вы со мной? Тесто вдруг начинает взбухать, оно приобретает совсем другую структуру, нежели до того момента, как туда поместили закваску. Буквально чуть-чуть закваски. Аминь. И вот Павел почему-то здесь сравнивает церковь и нас, людей, с закваской. И знаете, о чем речь? Речь идет о том, он говорит о мышлении. Он сравнивает закваску с нашим мышлением. Мышление, которое влияет на всю нашу жизнь. Мышление. Мышление, то, как человек мыслит, то, как он думает, так он и будет жить. То есть мышление, как закваска, определяет структуру нашей жизни, как закваска определяет структуру теста. Меняет это тесто. Тесто не может воспротивиться закваске. Аминь. Вот точно так же наше мышление, Павел пишет, что наше мышление, когда мы встретились со Христом, оно должно изменяться. Изменяться. И он говорит, что если закваска, вот это старое мышление, старое наше греховное, земное, плотское, языческое даже, если это мышление не будет изменено после встречи со Христом, наши жизни, к сожалению, не смогут измениться. Потому что именно старая закваска, греховная, земная, мирская, образ мышления, он будет определять образ нашей жизни. Образ нашей жизни. И просто наша религиозность, наша вера в то, что Бог есть, этого крайне недостаточно. Это не сможет изменить нашу жизнь. Вот почему он говорит о закваске. Видите? Он говорит о закваске, и он говорит, что Пасха наша – это Христос. Христос. Пасха. Вот сегодняшний праздник. Что это такое? Знаете, когда я несколько дней назад готовил вот эту вот поздравительную картинку, которая у нас размещена и на сайте, и в соцсетях, и в Вайбере мы сбрасывали. Вот помните, да, там Пасха написано, и еще что-то такое. А вот я готовил эту картинку, и я искал подходящую картинку, ну, фон подходящий. Я в поисковике, в Яндексе, в Гугле, на других сайтах, специализированных таких, фотобанки, стал забивать это слово «Пасха». И я с удивлением обнаружил, ну я как бы подозревал, потому что все прошлые годы я также еще искал картинки, я подозревал, что там ну, может быть, больше половины картинок, которые поисковик выдаст, они, в общем-то, ну, будут весьма странными. Но я был удивлен, что все, практически все картинки, которые я получил, это крашеные яйца и кролики. Все то, что относится к Пасхе с точки зрения этого мира, это крашеные яйца, куличи и кролики. Я был удивлен, потому что я промотал, наверное, 1000 этих картинок, если не больше, в фотобанках, в Яндексе, в Гугле, и везде сплошные куличи, крашеные яйца и кролики всех размеров. Это все то, что я получил по запросу Пасха. Там даже крестов уже не было, как было в прошлые годы. Какие-то кресты, ну, достаточно такие, тоже странноватые, страшноватые. Но их уже не было вообще, потому что были одни яйца, куличи и кролики. По запросу Пасха. Это то, это тенденция этого мира. Что такое Пасха? Крашеные яйца, куличи. Ну, зайдите сегодня в магазин, там же уже тренд целый, пасхальный. Там уже и вот такие штучки, и вот такие, вот такие, вот такие, вот и яйца такие, 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 куличи такие, и с посыпкой, и с присыпкой, и с расцветкой. И цены, в общем-то, такие весьма уже серьезные. Я так смотрю, думаю, чего они туда заложили, в эту Пасху, в этот кулич, что он стоит 700 рублей. Ну что же там такое? Там, может, посыпка уже золотая пошла. Но Павел говорит, что Пасха – это Христос, который был заклан за нас. Скажи, Пасха – это Христос. Это не кролики. И даже не куличи. Ну, вкусные, хорошие, понимаешь, да? Но это Христос. Это Иисус Христос, закланный за нас. Аминь. Идем дальше. Почему написано, что Пасха наших Христос, закланный за нас? История возникновения праздника Пасхи. У нас есть вот эти вот флаеры такие. Я думаю, вы все уже смотрели, читали. Ну, здесь их нет, уже, наверное, все раздали. Пасхальные. Там описано, что такое Пасха. Пасха, Пасха. Пасха – это такой старый-старый праздник, еврейский еще, и он связан с выходом Божьего народа из рабства. Они были в Египте. Рабство, тотальное рабство. Вот сравнивая эту аналогию с собой, со своей жизнью. Тотальное рабство. У рабов не было ничего вообще. Они не принадлежали сами себе. И вот однажды у Бога был план, однажды Бог запланировал вывести их из этого рабства. Он послал Моисея, Моисей пошел к фараону, чтобы фараон отпустил народ. Там было вот это вот, это словесное сражение, риторика нужна, да, битва такая, батл. Лена, ты здесь? Ты так задумалась, или ты представляешь? Ну, представляете, да. И вот, вот Бог их выводит. Но одна из, не одна из, а последняя казнь, кто из вас помнит, была, пришел ангел-губитель, который проходил по всему Египту, и он уничтожал всех первенцев. Всех первенцев в каждой семье. Ангел-губитель. И Бог сказал, вам нужно сделать такую вещь. Вот есть, возьмите ягненка, агнец. Агнец, это ягненок. Возьмите ягненка. Сделайте пресный хлеб, и вот этого ягненка принесите в жертву, и его кровью помажьте косяки своих дверей, своих домов. Зачем? А потому что вот этот ангел-губитель, который будет ходить по стране с целью уничтожать всех первенцев в каждой семье, когда он увидит кровь на косяков ваших домов, на косяках дверей ваших домов, он не сможет войти к вам. Он пройдет мимо. Представляете? Кровь всего лишь. Кровь на дверях рабов. Она являлась защитой от ангела-губителя, которому не мог противостать даже сам фараон, имея власть верховную. И вот когда они сделали так, они оказались под защитой этой крови. Ангел проходил, и в их домах ничего не происходило, потому что кровь этого пасхального агнца, это и было, была Пасха. Вот этот обряд, этот ритуал и сам выход из Египта. Так вот, они были под защитой, кровь защищала. Вот почему апостол Павел здесь говорит, что сегодня вот этим агнцем является Иисус, который однажды, много лет назад, он был заклан за нас на кресте Голгофы. Он был принесен в жертву. Он пролил свою кровь. И что такое вообще наше христианство и что такое Пасха? Это понимание, что сегодня, если мы во Христе, то на наших домах есть Его кровь. Наши дома, вот в духовном мире, помазаны Его кровью. И когда в этом мире, в этом сумасшедшем мире, ходят эти ангелы-губители, они не могут войти, потому что ты, будучи во Христе, ты и твой дом, ты находишься под защитой всемогущего Бога. Всемогущего Бога. И эти ангелы, они не могут войти в твой дом. Не могут войти в твой дом. При условии, если ты понимаешь, что такое Пасха, и что такое ты во Христе, и что ты понимаешь, что ты под защитой всемогущего Бога. Потому что Иисус на кресте Голгофы, Он самого Себя принес в жертву, Он пролил эту кровь. И этой кровью сегодня помазаны косяки дверей твоего дома. Вот почему дьявол ничего не может, вот этот ангел-губитель, ничего не может. Он не имеет никакого права входить в твой дом, приносить какие-то болезни, приносить какие-то разрушения. Не потому, что ты лучше кого-то, и не потому, что ты какой-то особенный, а потому, что ты во Христе. Ты во Христе. Иисус, как агнец, умер за тебя, но в отличие от того агнца, который просто умер, Иисус воскрес в третий день. И смерть не смогла его удержать. Вот почему второе место Писания, это Колоссянам 2 глава. Давайте прочитаем. То есть Пасха это не куличи, не кролики, не какие-то, что там, крашеные яйца. При всем при том, что куличи достаточно вкусные могут быть. Но Пасха – это Христос, который умер за нас и воскрес. Колоссянам 2 глава с 8 стиха. Колоссянам 2 глава с 8 стиха. Апостол Павел уже другой теперь церкви, в другом городе, он пишет. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением». Он как раз и говорит вот об этих мирских, земных, языческих вещах, которые могут увлекать нас, когда эта закваска мира сего, она постепенно, проникая в наш разум, может менять состояние нашего ума, менять представление о том, кто такой Бог, что такое вера в Бога, кто такой Христос, что такое Пасха. Потому что закваска действует постепенно. Поэтому Павел предупреждает здесь и говорит, смотрите, братья, чтобы никто не смог вас увлечь философией какой-то, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем, и вот теперь внимание, смотрите, он, Павел говорит о Христе. Ибо в нем, во Христе, обитает вся полнота Божества телесная. Вся полнота обитала и обитает во Христе. Вся полнота. И дальше он пишет, и вы имеете полноту в нем, если вы во Христе, то и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. И в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли, верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были когда-то, до встречи со Христом, мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, Бог оживил вместе с Иисусом, простив нам все грехи. Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас И он взял его от среды и пригвоздил ко Христу, ко кресту. Отняв силы у начальства и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Смотрите, первое, здесь несколько мыслей, которые мне хотелось бы отобразить вот именно сегодня. Первое, Иисус был отображением Бога на земле. Поэтому Павел и говорит, что во Христе обитает вся полнота божества телесно. Смотрите, Бог явился во плоти, Иисус был полнотой Бога в теле человека здесь на земле. Вот почему Иисус имел абсолютную защиту от любой болезни. То есть не болезнь его атаковала, а он болезнь атаковал. Он и приходил, и исцелял все болезни. Он имел обеспечение, причем такое обеспечение, что там даже Иуде удавалось воровать из кошелька. Представляешь, да, то есть кошелек это ящик был, и там немало денег было, раз Иуда воровал, и там еще что-то оставалось. Аминь. Так вот, полнота божества телесно, в нем обитает вся полнота. Скажи, вся полнота. Вот почему эту полноту Иисус мог высвобождать. Он приходил и исцелял. Библия говорит, что Он исцелял всех больных. Вот принесли к Нему больных или привели больных, одержимых. И написано, Иисус исцелил их всех. То есть эта полнота, которая была в Нем, она распространялась. Распространялась. Он высвобождал эту полноту. Полнота. Смотрите, Иисус и... Вторая мысль. Окончание этого отрезка, 15 стих. Иисус отнял силы у начальства и властей, и речь не о земных начальствах и властях, да, а о духовных. О духовных. Дьявол, бесы. То есть вот эти вот существа духовные, которые, цель которых уничтожать жизнь человека. Задача дьявола – украсть, убить и погубить. И здесь написано, что Иисус отнял вот у этих начальств и властей силу. И Он не просто их опозорил, а властно подверг их позору. Вообще потрясающе, с моей точки зрения, здесь оборот такой, оборот речи Павел использует. Властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, смотрите, цель миссии Иисуса Христа, опять же, этот мир, вот закваска мира сего. Да, сегодня все верят в Бога. Почти все, в отличие от Советского Союза, где был воинствующий атеизм, сегодня подавляющее большинство людей верит в Бога. Но когда ты начинаешь с ними беседовать, Бог у них весьма странный. Бог у них какой-то злой, какой-то слабый. Бог у них вот, борющийся с дьяволом. Картинки такие, вот Бог борется с дьяволом. Бог похож на какого-то такого дедушку, который только и ждет, чтобы... Вот с небес шандарахнуть по башке какого-то человека, который шаг вправо, шаг влево, все, расстрел, наказание, наказание, на тебе вот болезнь, наказание, на тебе нищету, как наказание. Когда ты начинаешь общаться вот с верующими людьми, ну с так называемыми верующими, ты вдруг видишь, что... Тот Бог, в которого они верят, и которого они представляют, и которого они воображают, и о котором они говорят, это не библейский Бог вообще. Такого Бога как раз и хочет нарисовать сатана. Бога злого, Бога мстительного, Бога, который более озабочен тем, чтобы отбирать что-то у человека. Люди сплошь и рядом говорят, ну вот, видно, это судьба моя такая, Богу, видать, угодно так, чтобы я жил вот так. Богу, видать, угодно, чтобы я болел, чтобы я страдал. Ну и вот все вот из этой оперы. Но послушайте, мы здесь видим, первое, об Иисусе говорится, что в нем обитала вся полнота. Второе, Он пришел, чтобы опозорить дьявола, который и приносит разрушение, болезни, проблемы и нищету, уничтожает жизни людей. Он отнял силу у дьявола, у всех духовных властей. Он, смотри, подверг их позору, вот прилюдному, он опозорил дьявола. Опозорил, выставил его на посмешище. Властно подверг позору и восторжествовал над дьяволом и над всем его миром. Восторжествовал. О чем речь? Речь о том, что изначально целью прихода Иисуса Христа в этот мир было не принесение какой-то новой религии, христианской религии, не принесение каких-то новых традиций и обрядов. Там тогда все верили в Бога, у них были традиции и обряды. Целью прихода Иисуса Христа в этот мир было следующее. Он пришел для того, чтобы опозорить дьявола. Он пришел для того, чтобы первое, демонстрировать власть Бога, поэтому он исцелял всех, освобождал всех и разрушал все твердыни и всякое проклятие. Он демонстрировал, что дьявол никоим образом не равен Богу, в отличие от всех этих сказок мира сего. У Бога нет никакой борьбы с дьяволом. Почему? Потому что дьявол – это временный и падший дух. Бог же – это вечная победоносная личность. Это совершенно неравные позиции. Совершенно, абсолютно. Дьявол – это падший и временный дух. Он временный, он сотворенный, временный и падший. А Бог вечен. Бог вечен. Бог победоносен, поэтому у Бога нет никакой войны с дьяволом. Здесь написано, что Иисус посрамил дьявола. И поэтому, когда Иисус был на земле, он и выставлял дьявола всякий раз на посмешище. Он приходил, и ту болезнь, которую принес дьявол, Иисус исцелял. Он приходил и разрушал всякое проклятие, изгонял всех вот этих бесов из жизни людей. Поэтому Иисус демонстрировал Бога и Его полноту. Второе, Иисус учил учеников. Он пришел, чтобы научить людей, что дьявол не равен Богу. Он пришел, чтобы научить и показать, что то же самое, что Иисус делает, Он говорит, вы можете это делать. Вы можете это делать. Вы можете это делать. Исцелять любую болезнь, разрушать любое проклятие, изгонять бесов, побеждать, наступая на всю силу вражью. Аминь. Вот в чем был смысл. Научить людей, что дьявол поражен, и он не может ничего. Вообще ничего. Вообще ничего. Только лишь когда человек в своем разуме, он дает место дьяволу. Каким образом? Через мысли. Когда там в мыслях, мысли такого плана. Ой, дьявол сильный, болезни сильные, проблемы непреодолимые. Я не смогу, у меня не получится. Мысли, вы понимаете, да? Мысли, они определяют, мысли как закваска, они определяют стиль нашей жизни. Человек, который мыслит пораженческими мыслями, то есть они там крутятся, образ мышления пораженческий, его жизнь будет пораженческая. Он всегда будет проигрывать, у него ничего не будет получаться. Дьявол будет издеваться над ним, но только лишь по одной простой причине, что сам человек отдает власть, которую дана ему Богом, эту власть человек отдает сатане. Потому что у дьявола нет никакой власти. Вся власть, которую он имеет, это власть делегированная. То есть мы, как люди, мы сами ему эту власть отдаем. Я множество верующих встречал и продолжаю встречать. Они живут этой ложью. Не могу, не смогу, не получится. Это мне на роду написано. Я вот уже столько лет болею, значит, судьба. У меня, я всю жизнь жил в нищете, мои родители жили в нищете. И значит, это значит, судьба, потому что я живу в Оренбурге, а не Сан-Франциско. Потому что мои родители простые рабочие или крестьяне, а не какие-то банкиры. Вы понимаете, с чего все начинается? Но это абсолютная ложь, потому что если мы во Христе, смотри, здесь же не только о нем написано, что в нем обитает вся полнота. Здесь 10 стих Павел продолжает, и вы имеете полноту в нем. Вы имеете полноту в нем. Вы, если ты во Христе, то и тебе уже дана вся власть, как Иисус заявлял. Он говорил, мне дана вся власть. И никакой дьявол, никакие бесы, никакие болезни, никакие проблемы, они не могут прийти в твою жизнь, если внутри тебя, в твоей голове правильная закваска, закваска Царства Божьего. И она там начинает влиять на тебя, вытесняя. Почему Павел и пишет в первом стихе, в первом отрезке Писания, он говорит, очистите старую закваску. Очистите, то есть вот вырвать из своей головы, вытеснить, просто вытеснить, вымыть Словом Божьим всю эту старую, мирскую, греховную, языческую закваску, с которой мы пришли ко Христу. Точнее, Он к нам пришел, но закваска-то может оставаться старой. Вы понимаете, да? Так вот, смотрите, Иисус, Он являл эту полноту, Он распространял это Царство Божие. Он исцелял всех больных, которых к Нему приносили. Единственная история, в которой написано, что Иисус не смог исцелить многих, это когда Он пришел в свое Отечество, и по той простой причине, что люди воспринимали Его просто вот с точки зрения земной, они видели, как Он рос, да, видели Его маленьким мальчиком, подростком, юношей, и поэтому они смотрели на Него и думали, ну что Он себе такое придумал? И вот по причине их неверия Иисус не мог совершить там чудеса. Но во всех остальных случаях, когда к Иисусу приносили, приводили больных, одержимых, парализованных, Библия говорит, что Он исцелял их всех. Всех, скажи, всех. И это важно нам понимать и принять это как стандарт. Потому что, смотрите, что такое закваска? А закваска уже религиозная. Так много верующих, которые верят, уже где-то поверили, что Бог велик, что Бог способен творить чудеса. Но в их головах сидят какие-то уже другие вещи. Такого плана, что, ну нет, наверное, не всех Бог. Вот я молился за одного, за второго, за третьего. Он не исцелился. Наверное, это не для меня. Наверное, это кто-то может исцелять, кто-то может побеждать, идти против всех обстоятельств и жить победоносной жизнью, но уже не я, потому что я неоднократно пробовал. Вы понимаете, о чем я говорю? Это уже верующие в головах сидит, что, ну, наверное, не все по воле Божьей исцеляются. Вот мы молимся, но что-то еще не видим, чтобы все исцелялись. И внутри постепенно эта закваска начинает закваживать наш образ мышления, что это нормально, что не все исцеляются. Это нормально, что не все освобождаются. А я вам хочу сказать, что это не нормально. Потому что есть библейский стандарт, и Библия говорит, что все исцелялись. Все исцелялись. Это значит, что нам нужно отказываться от своего опыта и принимать библейский опыт. От своей точки зрения. Ты, может быть, много раз что-то пробовал. Ты верил, ты прорывался, ты молился, и ты не получил. Есть такие люди? Я не понял, я один такой, что ли? Ты в чем-то вот веришь, стоишь в вере, ты молишься, и оно не происходит. Есть такое? Но обрати внимание, что ведь постепенно в твоей голове могут появляться такие мысли, что, ну, может, это не для меня. Ведь уже так много лет прошло, а я так и не получил ответ на свою молитву. Но послушайте, принять свой опыт, это значит отказаться от опыта библейского. Это значит отказаться от опыта Слово Божие, в котором написано, что в Иисусе обитала вся полнота. И она должна обитать в нас. Иисус исцелял всех. Это значит, через наши молитвы все люди должны исцеляться. И наша с вами задача не принимать другой стандарт, кроме стандартов Божьих. Не принимать вообще. Что бы у тебя ни было там в твоем опыте, пойми, что твой опыт – это субъективная реальность. Твой опыт – есть опыт Иисуса Христа. Иисуса Христа, у которого получилось абсолютно все, у которого получилось побеждать, у которого получилось исцелять, у которого получилось воскрешать мертвых. И наша с вами задача смотреть на этот образ и принимать эти стандарты. Вы со мной, братья и сестры? Принимать именно эти библейские стандарты, а не то, что нам может подсказывать уже наш религиозный опыт и наш религиозный образ мышления. Мы с Татьяной не так давно молились за одну женщину. Ей врачи поставили диагноз, что у нее якобы... Ну, там такая неизлечимая болезнь, очень серьезная. Почему я сказал якобы? Это такая маленькая оговорка, но очень важная. Я заметил, что сегодня дьявол очень активно может использовать врачей в том плане, чтобы засылать свои прогнозы в жизнь людей. Люди же верят докторам. Приходит человек, и вдруг ему ставят диагноз. Вот я не раз уже с этим сталкивался. Человек начинает верить в этот диагноз, и у него по вере начинает проявляться эта болезнь. И я неоднократно также видел, что когда вот через наставление я объясняю людям и говорю: слушай, я чувствую в своем сердце, что нет у тебя вообще этого диагноза, вообще нет. Вот просто Бог мне проговорил, хочешь верь, хочешь нет. И если человек принимал это слово, то последующие обследования показывали, что у него действительно ничего нет. Поэтому маленький... Это не значит, что мы должны отвергать врачей. Нет, конечно же. Врачи от Бога. Ну, правда, не все, как и любые другие какие-то специалисты. Но ты должен понимать, что вот в духовном мире могут происходить такие вещи. Поэтому просто практический совет. Если вдруг ты или твои друзья, родственники, знакомые, вот они сталкиваются с такой ситуацией, мой совет – иди и обследуйся у других докторов. То есть пройди несколько. Несколько. Потому что на самом деле, сегодня вот я замечаю, чаще и чаще происходят такие случаи. Ну так вот, возвращаюсь. Этому человеку поставили диагноз очень серьезный, неизлечимая болезнь. Он обследовался у разных докторов, и вроде как они подтвердили действительно, что у него такой диагноз. Мы с Таней приехали к этому человеку, сказали: давай мы приедем, мы помолимся за тебя. Мы приехали. И вот мы беседуем, это верующий человек, и он говорит: за меня уже много кто молился. Много кто молился, мы помолились за него, потом беседовали, он говорит: за меня уже много кто молился, но что интересно, ваша молитва, слова молитвы, они отличаются от всего того, что я слышала, потому что почти все, кто за меня молился, они молились: Бог, если на то будет твоя воля, чтобы исцелить ее. Вот если на то будет твоя воля, Господь, то мы молимся, пожалуйста, исцели. А мы приехали, мы утверждали исцеление. Мы утверждали исцеление, мы провозглашали исцеление. Мы повелевали этой болезни уйти. Мы не молились: Бог, если будет на то твоя воля, если ты смилуешься, если ты будешь так добр, если у тебя хорошее сегодня настроение, Господь, если там как-то все звезды сошлись, то пожалуйста, пожалуйста, может быть, хотя бы чуть-чуть, немножко, чтобы ей полегчало, да, полегчало, полегчало. У нас так в голове, может, сидит. То есть я помолюсь, ну, хоть полегчало как-то, полегчало. Так вот, смотрите, и люди, это уже верующие, они молятся такими молитвами, думая, что, ну, а кто знает, какова воля Божья? А может быть, он не хочет исцелить. А может быть, он не хочет, чтобы жизнь человека была восстановлена. Но послушайте, я снова возвращаюсь. Написано, что во Христе обитала полнота Бога. Полнота Бога. И написано, что и в нас должна обитать, и она обитает через Иисуса Христа. Понимаете, да? Теперь послушайте, чтобы разобраться вот раз и навсегда, по крайней мере для каждого из вас вот с этим вопросом: а есть ли воля Божья на исцеление, на прорыв, на победу или нет? Послушайте, полнота Бога, и в нас обитает полнота Бога. Единственная форма молитвы, которая описана в Библии, У нас сегодня у верующих, у христиан много разных форматов молитвы. Но единственное, которое Иисус дал как образец, форма молитвы, она очень простая. «Да придет Твое Царство сюда на землю. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое». То есть то, что у тебя там на небесах, пусть придет сюда на землю. То, что у тебя там на небесах, пусть придет сюда на землю. В жизнь вот этого человека, вот в наш город, в нашу страну. Все то, что у тебя там на небесах, пусть придет сюда на землю. Теперь у меня к вам вопрос очень простой. Как вы думаете, есть ли в Боге и вообще на небе болезни? Вы точно убеждены? А откуда вы это знаете? Смотрите, все же очень просто, чтобы разобраться со всеми этими вопросами. Воля, неволя Бога. На небе есть болезни? Нет. На небе есть какая-то зависимость, какое-то проклятие? Нет. На небе есть нищета? Нет. О, Господи, там улицы из чистого золота. Вы понимаете? Это то, что для нас сегодня золото, это драгметалл, это такое, мы украшения делаем, там грамм золота стоит сколько, не знаю сколько. Сколько-то хорошо стоит. 1 грамм. А там золото, это тротуарная плитка. Тротуарная плитка. Ну, как анекдот есть такой, один мужик, состоятельный такой, все свое состояние перед смертью продал, купил два слитка золота таких, да, и вот он с этими слитками как-то удалось ему уговорить Бога, чтобы на небо туда попасть. И вот он с этими слитками, ну, нагишом, потому что там, со слитками он стоит перед архангелами, которые пропускают в рай. Вот Петр и кто там, Иоанн, да, или Гавриил еще рядом стоял. И он их упрашивает, ну можно я пройду, можно. Господь разрешил. Ну ладно, проходи, он прошел, они беседуют. И Иоанну Петра спрашивает, говорит, слушай, что-то это самое, я понять не могу. А что у него там было, зачем? Говорит, я тоже понять не могу, зачем он тротуарную плитку с собой поволок. Понимаешь, там это тротуарная плитка. На небе нет нищеты, нет проклятия, нет болезней. В Боге вся полнота. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вообще никакой. Нет в Боге болезней. Нет инвалидности. Нету, братья, сестры. Нету. И Иисус учил, чтобы все то, что там на небе, оно пришло сюда на землю. Сюда на землю, при нашей жизни. В нашей плоти, понимаешь, да? Чтобы полнота Бога, которая была во Христе, она и в нашей плоти была, эта полнота. Чтобы отображение небес, оно было здесь явно, видимо, в наших жизнях. Вот почему все эти мысли, воля или неволя, ты чувствуешь, да? Они к Богу не имеют никакого отношения. Как можно молиться, Бог, да, если твоя воля будет на исцеление? Ну просто представь, что на небе, Иисус говорил, вот что на небе должно прийти сюда на землю. Это означает, что если на небе нет болезней, их здесь не должно быть. Если на небе нет зависимости, наркотики, алкоголь, какие-то сексуальные зависимости, если там этого нет, здесь на земле, в наших жизнях этого не должно быть. Не должно. Если на небе нет неизлечимых болезней, их здесь не должно быть, братья, сестры. Не должно. Вот почему мы продекларировали 2 недели назад, что наш город, эта территория полностью свободная от всяких неизлечимых болезней. Полностью свободна. Бескомпромиссно. Не просто половинка на половинку. Вот это исцелится головная боль. А здесь, ну что ж сделаешь? Нет. Нет, небеса должны прийти на нашу землю, в нашу реальность, слышишь или нет? В твой дом, в твою семью, в твое тело, в твои взаимоотношения, в твои дела, в твои бизнесы. Все то, что там на небе, оно по праву принадлежит тебе, и Бог этого хочет. Тебе не нужно думать и размышлять, есть ли на то воля Божья, чтобы у меня все получалось. Есть ли на то воля Божья, чтобы у меня в семье мир был, покой, бескомпромиссно, просто все есть. Все как на небе, да будет здесь на земле. Вы со мной? Вот о чем Иисус говорил, вот что Он демонстрировал, вот чему Он учил. Учил своих учеников приходить и разрушать все дела дьявола. Наступать на всю силу вражью. Иисус этому учил. Теперь ты можешь подумать, поразмышлять и заглянуть в свою голову, а какие мысли у тебя там в голове. Ведь именно мысли, как закваска, определяют стиль нашей жизни. Но я сегодня снова и снова хочу вот просто вбить этот осиновый кол в эту дьявольскую ложь, что у тебя что-то может не получиться, что ты не способен в этой жизни побеждать, что ты не способен исцелиться или исцелять других. Точно так же, как у Иисуса исцелялись все. Послушайте, церковь должна превратиться в эту купальню в Вифезде, в которую опускали больных и исцелялись все. Чтобы здесь, вот в атмосфере Духа Святого, все больные, все болезни, вообще все исцелялось и освобождалось. С возложением рук или без возложения рук, с молитвой за исцеление или просто без молитвы, когда люди попадают в атмосферу Царства Божьего. Мы, вот здесь у нас, во-первых, должны сидеть правильные мысли. Все больные должны быть исцелены. Все. Все неизлечимо больные. И вообще все больные. Любое проклятие должно быть разрушено. Всякая поломанность в нашей жизни должна быть восстановлена. Все то, что было сломано и поломано, вообще все бескомпромиссно, должно быть восстановлено. Может ли кто-то аминь сказать на это? Должно быть восстановлено. Почему? Потому что мы во Христе, который отобрал власть у духовных начальств и властей, Он их посрамил, опозорил, восторжествовав над ними собою. Аллилуйя! Итак, друзья мои, я верю, что мы стоим на пороге каких-то очень серьезных событий, как в нашей стране, в нашем городе, потому что то, что Бог делает, то, что Бог собирается делать, есть масса пророчеств о том, что на территории нашей страны начнется величайшее пробуждение. Бог будет совершать самые невероятные чудеса. Вот почему тебе нужно смотреть, какая закваска. Потому что у многих из нас есть вот этот старый опыт, религиозный. Мы что-то делали, у нас что-то получилось и что-то не получилось. И очень незаметно в голове может укореняться вот эта вот мысль. Наверное, это не для меня. Наверное, у меня это не получится. Но полнота, которая обитала во Христе, она должна обитать и в тебе. И на это есть стопроцентная воля Божья. Чтобы ты, как верующий человек, исцелял всех больных, изгонял всех бесов, воскрешал мертвых, чтобы ты имел такой успех, в том числе финансовый, от которого бы у дьявола просто заворот кишок был. Вопреки всем обстоятельствам, вопреки всему. Я знаю, что и в этой сфере у кого-то опыт. Пробовал, ну вот чуть-чуть какой-то доход есть. Послушайте, я заканчиваю свою проповедь вот этой мыслью, о которой я уже сказал. У Иисуса из его кошелька, из ящика воровали, и там все равно было более чем достаточно. Более чем достаточно. Вот почему, послушайте, когда ты что-то теряешь, какие-то мелочи, и я говорю не только о деньгах, не особо заморачивайся на вот эту вот борьбу и вот эту войну, тем более с людьми. Просто понимай, что тебе дана запредельная благодать, запредельная во всех сферах твоей жизни. Запредельная не потому, что ты какой-то особенный, а потому что Пасха наша, Христос, заклан за нас. Косяки твоей жизни и твоего дома помазаны его драгоценной кровью. И никакой дьявол, и никакие бесы, Никакие болезни, никакая зависимость не может вторгаться на территорию твоей жизни. Не имеет никакого права. Абсолютно. Давайте мы встанем.